Добрый день, ребята. Это очередной выпуск радиостанции «Бермудский треугольник». Это не радиостанция, а собрание людей, которые связаны каким-то образом с IT, но по разным причинам временно или постоянно проживают вне пределов СНГ. Сейчас уже в нашей виртуальной студии Даник из Бремена.
Йоу!
Вот это был он, это был
Hello,
Даник.
Hello, everybody!
Он говорит по-английски, хотя в Бремене официальный язык немецкий. Привет. Но он идет на конфликт с властями, которым, в общем-то, отдав фонаря, что он идет на конфликт с властями. И Виктор из Соединенных Штатов Америки. Добрый день, Виктор.
Hello, everybody! Виктор, у нас английский тоже официальный, поэтому могу говорить по-английски и не идти на конфликт с властями.
По-немецки можешь сказать что-нибудь?
Леник только что подъехал на поезде к своему дому.
Я, между прочим, здесь, вы меня не отключили. Вы не слышите, как моя тележка колесами?
Ну вот я слышу, что кто-то шумит и мешает вести вообще передачу.
Я тебя похабал.
Я надеюсь, что ты вообще поднимешь его скоро в свое здание многоэтажного билдинга в дружественной нам Англии и присоединиться с нормальной связью, да, Леник?
Ну да, вообще.
Да, Наташа тоже, так неплохо, можешь еще подключить.
Наташа здесь?
Подключаю.
Она недалеко от студии, она тоже на подходе, сейчас поищем. Да, есть вроде бы. Ну-ка добавим ее.
Зелененький он был.
Добрый день, Наташа.
Добрый день, Будан.
Решила все-таки прийти.
Я с самого начала собиралась прийти, вообще никуда не уходила.
Ну, не знаю, ты опоздала на 2 минуты.
Мы тебя уволим.
Да ладно, я уже 2 минуты тут сижу. У меня тут беда приключилась, я вылила немного чая на лэптоп, так что если он вдруг не выдержит и отдаст...
Тут я слышу какое-то бульканье и влажность повышена.
Я надеюсь, что он...
Так.
Это у нас времени влажность повышенная и булькает.
Слушай, с этим переводом времени такой месс получается. Я сейчас веду тренинг. Во-первых, путает все мнение, когда его объявлял тренинг. Я же не знал, что Россия наотрез отказалась переводить. Mm-hmm. То есть у меня, допустим, тренинг в будний день начинается в 8 вечера. Что было нормально. 8 вечера в Москве, 7 вечера в Украине, там в Сибири какая-то ночь. А сейчас вдруг стало 2 часа разница между Сибирью и Москвой. Не Сибирь, а кем? Украина и Москвой. В Украине это 6
России
вечера.
В России теперь вечное лето.
Да? Я не знаю, почему так. У вас не собирается принять указ какой-нибудь такой важный в Евросоюзе? Чтобы солнце отменить, чтобы не вставало и вообще.
Вы знаете, у Евросоюза, по-моему, есть дела поважнее.
Еще важнее? И опять о Греции.
В смысле, опять? Я эту тему не поднимала.
Но я понял, что ваша Германия вообще, ваша Германия такая, что там круче всех, по-моему, в Союзе и собирается всех там выкупить и заплатить.
Да, была круче всех.
Да? А как это оказалось? Вроде бы это одинаковые люди.
Ну, вы знаете, это наверное, еще это заслуга США послевоенная.
Какая?
Из-за чего, ну, как по поднятию послевоенной Германии. Вот, из-за чего Германия до сих пор США простить не может.
Так может нами Грецию поднять? Или нас будет еще больше ненавидеть?
Ну, там же китайцы пытаются что-то куда-то поднять. Ну, почему бы и нет?
Ты знаешь, как мы поднимаем? Мы заходим с танками. Сначала артобстрел, самолеты. Потом внедряем демократию, и страна сразу рада. А потом, правда, у нас уходит лет 10, чтобы понять, как вообще оттуда выйти из этой страны. Потом мы выходим, объявляем себя победителями. Президент говорит, что вот, наконец, наши ребята возвращаются к семьям, все рады.
В итоге, как было, так и осталось.
Да. Только, к сожалению, в Ираке 4500 американцев погибли. Те-то себя взрывают сами, это их дело, но наши могли бы жить. Это жалко.
Ну, это всегда жалко.
Да.
Ну, ничего, скоро вот только одни дроны будут летать.
Беспилотные дроны?
Да.
Но они уже границы охраняют.
Где? Да, скоро солдаты будут сидеть дома за компьютером и по удаленке будут дронами управлять.
Ну и на каких языках программирования прикажете программировать дроны?
Дроны?
Да.
Да какая разница?
На поле.
Это была история про про есть соревнования, которые проходят в Америке, есть собираются со всего мира ребята, которые разрабатывают роботов. И этими роботами роботы управляют автомобилями. Это такая гонка, которыми участвуют только роботы. И была такая история: робот по имени Тимми. Он был софтвер, который управлял этим роботом, и все вот этот artificial intelligence его был написан на Java. И вот этот вот Тимми со всего размаху, по-моему, 80 миль в час, он въехал в бетонную стену. Угу. Вот. И с тех пор есть такая поговорка, что Java не тормозит.
Да. Да, она работает быстро. Но, кстати, когда были эти роверы на Марсе, они управлялись Java. Так что вы особо на Java не наезжайте. Сначала предъявите что-нибудь покруче.
На любом языке можно написать замечательную программу, которая...
Которая едет в столб.
Абсолютно точно.
Да. Ну, кто где был, расскажите, какие у вас были новости за время, которое прошло?
Ну, я начну, так меня не было на прошлом подкасте по причине того, что я был далеко. Я был в Израиле 2 недели.
Ну, как тебе там?
Ну, отлично.
Как обстановка политическая? Что ты видел? Где ты побывал? Какие города?
Слушай, я был везде. Я был в Тель-Авиве, вокруг Тель-Авива в городах, в Хайфе, в Иерусалиме, на Мертвом море, в этой...
Брал машину?
Да-да, у нас машина была все время.
Ну, но хорошая она, страна, мне нравится.
Стояло довольно много, то есть там всех, кто все равно машина, у меня же там родственников куча. Но там между родственниками мы катались на машине.
Не появилось желание там осесть навсегда?
Нет.
Ну, ты не сразу ответил, Даня.
Ну, там классно, да.
Да, это правда. Леник, ну, ты, конечно, в Израиль не поехал, я так понимаю.
Я никуда не ехал, но у меня есть новости. Покруче. Серьезно, не то, что круче, не круче, это не мне судить. Но, тем не менее, новость у меня есть.
Ну-ка.
Я перевожусь из Англии. Подожди, сейчас я сумку наверх донесу, я вам все расскажу.
Да ладно, доноси сумку, я пока спрошу у других. Наташа. Наташа, ты пока нас просвети.
Удиви.
Как прошла твоя личная жизнь за последние 2 месяца, что я тебя не видел?
И не слышала.
И не слышала.
Сложно сказать. Жизнь, она такая странная штука. Вот я помню, что я в прошлом подкасте я не могла участвовать, но я хоть убей не помню почему. Это вот...
Ну ты же такая умная, ну придумай что-нибудь.
Не, ну придумать это ж... Не, ну не в воскресенье ж вечером придумывать. Я как бы профессионально, я придумываю все что угодно, но в воскресенье вечером я отдыхаю. Я думаю, это не работает. Вот, а сегодня день такой насыщенный. Я на 2 дня рождения была. Первое дня рождения я как бы сама была устроителем сюрприза. То есть у меня хороший друг, он решил не отмечать, потому что воскресенье. Он решил пойти с девушкой позавтракать в ресторан. Вот, а мы решили с друзьями, обзвонили, сказали ему как бы ни слова. И мы вот туда прямо все дружной толпой нагрянули с пирогом, со свечками.
И кричали «surprise, surprise» или как у вас по-немецки
вот кричали? Да, «happy birthday to you» кричали.
А по-немецки нет такой песни аналогичной? Надо все тырить, все надо у американцев тырить, ну все просто.
Они happy сами... birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Klaus.
Да не с израильским акцентом или как? По-немецки это не похоже.
А как вы кричите «surprise, surprise» по-немецки?
«Überraschung». Это...
Но вы кричите это?
Нет, мы не кричим.
А как? Ну, если это сюрприз, то вы должны в темноте где-то сидеть, туда не заходят с подружкой.
А, мы такого... Не-не, мы такого не делаем. Я такого только по телевизору видела, в американских фильмах. Вживую это не, ни разу
то есть
не
еще
видела.
Пока вы не переняли у нас. Ну, ладно, переймете, все там будут. Ну, не обязательно в темноте, можно в ресторане просто... Приходят в ресторан все на полчаса раньше, а виновник торжества не знает же, приходит со своей гёрлфрендшей. А мы тут все кричим «surprise, surprise». А в зале 70 человек или 80.
Без крида. Без того, что кричали. Вот, а так память девичья, не помню, где была, чего делала. Это вообще ужасно. Время так быстро летит. Я думаю, с годами еще будет быстрее лететь.
Наташа, надо вообще что-то с памятью делать, потому что можно залететь, если так вообще ничего не помню.
Куда залететь?
Я не знаю. Куда или как, я не знаю. Какое тут правильное междометие, или как это называется.
Леник просит, чтобы его добавили.
Сейчас я брошу все свои дела.
И буду
добавлять Леника, конечно. Так, хорошо. Если вы просите. Тем более он говорит, что у него новость есть. Может, действительно новость есть?
Да, у него такая новость. Сейчас будет весело, интересно.
Третья дочка, что ли?
Ну, почему сразу третья?
В смысле, ну две так есть. Что значит, что сразу четвертая после...
Он бы так радостно не говорил, что у него новость. Вы слышали нотки радости в голосе?
Да, я слышал. Я уже их давно слышу, кстати говоря. Он просто бегает и радуется, как тот ежик, которому травка письку щекочет.
А это, ну-ка еще раз, это про IT что-то было, я что-то пропустил.
Знаешь стишок? Мне в Израиле рассказали.
Нет.
Сейчас помню.
Ежик по травке бежит, хохочет. Ему травка, животик щекочет. Ежик травка,
письку щекочет.
У кого какие были?
Видишь, уже не зря.
Травка закончилась, щебень пошел, ежик домой без пиписьки пришел.
Я думала, есть детский вариант.
Грустные стихи в Израиле. Леник, ты на месте?
Не, Леника нет, он не добавляется.
Да.
Ну ты пытайся, раз ты уже хост. Так.
Ну, я пытаюсь, ладно.
Знаешь, это все эти айфоны, они вообще не фурычат, я уже давно заметил.
Он уже домой поднялся. Ну, во-первых, айфон это не телефон, понимаешь? Это не то, что надо, чтобы звонить. Это компьютер в кармане, который еще к тому же и звонить умеет, понимаешь?
Ну, вот скайп не фурычит на нем, видишь?
Скайп, вот у меня батарейку сильно сажает, если я пользуюсь скайпом на айфоне. Батарейка уходит прям за 2 часа все, в ноль.
Если ты скайпом пользуешься?
Если я пользуюсь, да, через 3G, тем более, поэтому... Не через Wi-Fi.
А скажите мне, кто у нас на связи? Я голоса не знаю.
А потрогать, если руками? На ощупь. Так, ну
представьте. Скажите мне, как это делается?
Представьте, загадочный незнакомец. Наташа, тебя не знает.
Я уже как это поучаствовал в прошлом выпуске. Меня зовут Виктор. Я из солнечного штата Нью-Джерси.
Да. А была ли Наташа в прошлый раз?
А вот в прошлый раз ее не было.
Наташи не было.
Вы вдвоем вели. Я почти до конца прослушал.
Угу.
Ну, а под конец как раз Леник пришел.
Леник пришел? Не, Леник не пришел.
Под конец прошел.
Под конец пришел, мы про телеколы поговорили, да.
Да. Он вас разбавил.
Хорошо, ладно. Я не знаю, что у него происходит, но, видно, новость его мы услышим позже. Между нами я знаю его новость. Ну, я тихо делаю вид.
А, ты знаешь.
Я делаю вид, что я не знаю.
Шифруешься.
И не расскажу. Давай лучше начнем с чего-нибудь по нашим... Кимом, что ли?
Список Шиндлера.
Да, по вопросикам. Вот это, кстати, Наташа, это был твой вопрос. Обсудим подкаст о том, как быть IT-консультантом, преимущества и недостатки. Твой был вопрос?
Да, это был мой вопрос. Это было, когда я его, наверное, месяц назад или 2 месяца назад, я прослушала один подкаст, который мне довольно-таки понравился. Подкаст, он не совсем новый, я думаю, 2010 года. Ну, записан был в прошлом году. Вот, и что мне понравилось, там беседовало 2 молодых человека, насколько я понимаю, 2 немца, ну, подкаст на английском в любом случае, так что всем понимающим английский очень советую. И они обменивались опытом или мнением о том, как быть консультантом, насколько это хорошо, насколько это плохо, в чем вообще особенности профессии, насколько я понимаю, в Германии, ну, может быть, на какие-нибудь остальные западно, не знаю, европейские или американские страны можно как-нибудь тоже перенести. То есть, в принципе, это была не то чтобы тема для обсуждения, это было скорее, как бы, я советовала это просто послушать. Угу. Если кому-то... Я сама не работала никогда консультантом, поэтому для меня просто интересно было, как оно там изнутри. Стоит ли мне, как бы, для меня было бы мне это интересно? Какие есть, допустим, преимущества, недостатки? Я вот я для себя поняла, что вот если у меня будет семья и дети, то карьера консультанта мне не светит, потому что там постоянно надо быть где-то в разъезде. То есть, допустим, если когда-то захочу быть консультантом, я не должна буду привязана к месту. Вот. Если есть у кого-то мысли по поводу, о чем я... Ну, быть консультантом, не быть консультантом, хорошо, плохо, то, пожалуйста, поделитесь. Мне тоже будет интересно.
Ну, вообще, я хочу сказать, что я попробовал... Я начало статьи послушал, буквально несколько, там, 5 минут. Но я знаю, в общем-то, о чем там речь идет, поэтому я понимал, в общем,
о чем это. Алло.
Да, Леник, привет. Значит, мы начали...
Что-то у меня какие-то...
с новостью твоей мы чуть-чуть подождем, пока мы начали уже первый пункт. А Наташа хочет, чтобы мы обсудили тему быть консультантом или employee, и там она послушала некий подкаст, и она говорит, что он, в общем, интересен, и, в принципе, пообсудить плюсы и минусы вот этого, правильно?
Так.
Хорошо.
Кто хочет начать?
Я хочу начать.
Человек, я который никогда консультантом не был.
И не собирается, я пасую полностью. Мне это вообще не интересно.
А вот как ты начал? Нормально. Ты все сразу отыгрался. Не, ну серьезно.
В смысле? Не, серьезно я скажу так, что я пока не вижу, как бы, не вижу для себя этого сценария, поэтому мне пока это не интересно.
Почему? Вот если Наташа говорит, что вот эти два человека, которые записали подкаст, они тоже из Германии. То есть, в принципе, то есть практика такая существует у вас, правильно?
Слушай, у меня сейчас один работник есть, да, я с ним, кстати, так расширенно говорил, который много лет работал консультантом, а потом перешел к нам на постоянную работу, да. Угу. Вот я с ним поговорил, и он мне четко подтвердил вот именно те моменты, которые меня всегда смущали в этой деятельности, да.
Ну, говори, какие?
Ну, это, во-первых, неопределенность.
Да.
То есть, да, сегодня есть работа, завтра нет.
Во-вторых, очень-очень неравномерная нагрузка.
Так.
Да,
это плюс или это минус?
Это все как бы зависит от того, что ты хочешь. Это может быть для кого-то плюсом, для кого-то минусом. Да? Для меня в данный момент это скорее минус, хотя как бы не так, чтобы очень сильно.
Угу.
И плюс ко всему, как бы, то, чем я сейчас занимаюсь, у меня довольно специфические знания. Да? Я не могу с ними выползать на большой рынок, так сказать, и вот прям всем подряд их предлагать. То есть, может быть, я, конечно, могу, может, я недооцениваю, как бы, именно этот рынок, но мне кажется, что они немножко узковаты для такого, для выхода вот фрилансера прямо.
Даник, а вот, не, просто я бы добавил, что в этом подкасте там мужики, они говорили, что у них тоже, в принципе, они оба джависты, но у них тоже достаточно узкая специальность. То есть, один там тренер по agile, а второй там специалист по там OSGI. Вот. И здесь я не думаю, что это какое-то ограничение.
Это общие, это общие технологии. Я специализируюсь на медицинских продуктах.
Около медицинских? Нет,
именно, да, на очень специфически около медицинских.
А, Даник, а тебе не кажется случайно, что вот ты говоришь, я специализируюсь на околомедицинских там узких продуктах, mm-hmm. и не чувствую себя готовым там, выйти на рынок и что-то предложить. А если тебя завтра выкинут с работы?
Нет, слушай, нет проблем. Я точно уверен, что найду работу, да, и могу идти в тот же e-commerce обратно в любой момент, да, в котором я неплохо разбираюсь до сих пор.
То есть это не причина, то, что тебе нечего предложить?
Нет, причина не в том, что мне нечего предложить, причина в том, что я хочу этим дальше заниматься. Я не хочу уходить в другую область.
Понятно. Valid reason.
Ну.
Хорошо. Виктор, что ты хочешь сказать?
А мне нравится, как это, как в анекдоте про туповатого режиссера. Mm-hmm. Мне нравится. Я сейчас работаю консультантом, мне все нравится. По поводу неравномерных нагрузок, ну так извините, вы и чаржите в соответствии с этим. То есть, если вы работаете консультантом, скорее всего, вы работаете в зависимости от вашего времени. Если вашему заказчику хочется, чтобы вы работали больше, то вы, соответственно, требуете больше денег с этого. Потом, в принципе, когда ты являешься консультантом, я думаю, что нужно обладать... Ну, опять же, это все зависит от склада человека. Вот мне, например, интересно постоянно быть, так сказать, на острие технологий, знать, что происходит нового, и решать задачи, которые текущие, зная, какие есть несколько вариантов решения той или иной задачи, например. Я тоже достаточно в узкой области, то есть, грубо говоря, разработка Rich Internet Applications. Это тоже можно сказать, что это узкая область, потому что...
Нет, это не узкая область.
Подожди. Но есть с десяток... Ну, хорошо, я занимаюсь разработкой Rich Internet Applications на языке Flex. Есть еще там с десяток фреймворков, которые все это делают, но, соответственно, я уже себя там отрезаю, что я занимаюсь там Flex Flash технологией на клиенте, да, и занимаюсь Java. С другой стороны, что Java – это достаточно широкая область, которую можно не объять. Но я все равно считаю, что это определенная узкая, то есть это определенная ниша. То есть некоторые клиенты не хотят заниматься флешом, потому что они слышат все эти разговоры там про HTML5 и так далее. Но есть люди, есть компании, которые до сих пор, у них есть большой кодбейс на флексе, флеше, и они их используют, и они используют их внутри, и их юзерам все это нравится.
Ну, то есть видишь ли ты для себя, скажем, будущее как служащий некой компании? Или ты считаешь, что, в общем-то, можно по-разному?
А, вот, еще мне очень нравится, как бы, я не знаю, по-моему, они об этом говорили, либо я где-то слышал это из других источников, что когда ты являешься консультантом, в принципе, тебе все политическая возня, которая происходит внутри компании, она тебе вообще параллельна.
Вот,
то есть, ты делаешь только сугубо ту работу, которую ты делаешь. Ты не занимаешься интригами, ты не занимаешься подсиживанием, ты не занимаешься каким-то там показухой.
Как Даник.
Как это называется? Да. Ты не делаешь визибилити свое в компании, что ты вот, чтобы тебя не выгнали, ты должен делать какой-то там визибилити. А когда ты консультант, у тебя ты четко работаешь по определенной работе, у тебя есть четкий, ну, там важно понимать, кто твой начальник, то есть кого ты делаешь счастливым в данной ситуации, когда ты являешься консультантом. Вот. Соответственно, это в основном либо тот человек, который тебе платит деньги, подписывает твои там шиты, либо тот человек, который является проект-менеджером, который, соответственно, должен делать вот это визибилити себя в этой компании. Если ты приведешь его к успеху, то у тебя всегда будет проект, ты всегда будешь иметь работу. Ну, как бы это мое мнение.
Ну, это если, конечно, у компании дела хорошо идут, и у них есть новый проект.
Ну, естественно.
Да. Леник, что ты скажешь по поводу консультант versus не консультант?
А мне, я фрилансом никогда не работал, но я хочу. Дело в том, что, почему я не работал фрилансом? Потому что у фриланса есть один недостаток. То есть никакой, конечно, роста по карьерной службе быть не может. Из-за этого я уже несколько лет назад решил, что я хочу для начала дорасти до архитектора. Потому что, во-первых, и ставки другие здесь, и вроде и должность посолиднее. Поэтому вот сейчас я в конце концов дослужился до того, кого я хотел, вот, и собирался уже уходить из компании, где я работаю сейчас, на фрилансовую работу. Но подвернулась альтернатива.
И вот мы переходим к новости.
Которую мне так и не дали рассказать.
Сейчас балки.
Ну-ну, давайте.
Не соли, не маринуй.
Чего?
Не соли, не маринуй.
Ты возвращаешься в Санкт-Петербург.
Это да, на телеге.
Нет?
Нет, блин, нет. Я уезжаю в Штаты. Мне предложили перевестись. Да, мне предложили перевестись в Силиконовую долину.
Но ты портишь треугольник.
Я это предложение.
Ты принял же?
Нет, Силиконовая долина – это Сан-Франциско. И
нет, это Лос-Анджелес. В Сан-Франциско – Кремниевая долина. Силиконовая долина – это там, где снимают...
Подождите, зная меня, эта долина для меня будет силиконовой, я вас уверяю.
Я не очень понял, о чем вы тут говорите, конечно.
Неважно.
Кремниевая и силиконовая. Силиконовая в Лос-Анджелесе, а кремниевая...
Они обе будут силиконовые для меня. Мне здесь она силиконовая.
Ну, так как же будет с треугольником? У нас, по крайней мере, разные страны, три. А теперь будет две страны, что ли? Штаты и Германия?
Вот,
Может, с Грецией да, кого-то
вот об этом вот, все, завтра пойду отказываться вот по этой причине.
Неважно.
Мы не хотим
Инициальная раскладка была, так и останется.
Место, где будет, это будет... Лондонцем. Да, это Foster City место называется, где офис будет.
А как ты уже чемоданы пакуешь, как дети, жена с тобой сразу едет или сам первый поедешь?
Нет, я сначала поеду один.
Правильно, проверить Силиконовую долину.
Да, все пощупаю.
Ну, прямо уж щупать не надо, прямо так.
Ну конечно, попробуй. Как мне так пощупай, как Ленику так не надо.
Ну, потому что ты бы не щупал, а силикон. А он хочет силикон щупать, ты понимаешь?
Ну, а откуда такая уверенность?
Он же сказал, что ему надо пощупать силиконовую долину в Лос-Анджелесе.
Виктор, у тебя там как насчет силикона?
У меня его нет.
Если все нормально.
У меня, как это, все натурпродукт.
Ну ладно, что все-таки, вот, Леня, давай вернемся к теме.
Приезжаю где-то в феврале, по-моему. Если все нормально пойдет, там, конечно, много чего еще, да, и много чего может измениться в процессе, конечно, непредвиденного, но я получил уже официальное предложение, письмо и все остальное. То есть я его подписал, послал обратно.
Ты мне рассказывал, что ты остаешься в своей же компании, правда?
Да, они мне предложили перевестись. Значит, расклад здесь такой. У нас 300 человек работает в нашей компании. Больше 300. И она очень быстро растет, наша контора. Но в Штатах есть только 10 человек. Никто из них не технический. У них уже было два архитектора.
И кроме этого никто не умеет играть на губной гармошке.
Абсолютно. Именно, да.
абсолютно усилить вот. Калифорнию.
И поэтому, значит, я работал над одним проектом с человеком, который директор, product director, так называемый, там работает. Вот, я хорошо все сделал, ему понравилось, и он мне позвонил и предложил перевестись, поскольку мы сработались довольно хорошо. Вот, и я согласился. Но дело в том, что я не согласился, что, типа, вот, кстати, возвращаясь к другому предмету, мы уже об этом говорили в предыдущий подкаст, что когда делал предложение, никогда нельзя принимать первое предложение. То есть он мне предложил, я говорю, хорошо, я подумаю. На самом деле, у меня там внутри все это.
Ты уже был готов предложить сразу?
Вот, да, я сразу бы прыгнул. Но из-за того, что я типа думал и типа не был уверен, они мне добавили 20% к моей зарплате. Это если это тупо перевести в доллары, в фунты, но там жизнь дешевле, чем в Лондоне. Поэтому фактически, наверное, будет раза в два, наверное.
То есть, видишь, то есть надо не суетиться. Надо с достоинством.
Да, я с таким достоинством их кинул на бабки, поэтому...
Я еще не кинул. Ты сначала получи первый чек. Так что посмотрим.
Возвращаясь
к главному вопросу, консультант или employee? То есть ты считаешь, лучше вообще работать фрилансером, Леник?
Я считаю, что да.
Потому что?
А вот,
да. Если ты делаешь работу, которой ты доволен и на которой ты хочешь остаться там на какое-то количество времени, то лучше работать фрилансером. Почему? Потому что, во-первых, денег несравнимо больше. Намного больше. То есть, ну, буквально в разы. Раза в два, наверное. В Англии. Я не знаю, как в Штатах. Ты платишь меньше налогов. То есть, получается фактически. Да, где-то в два раза больше получается. Потом, опять же, к политике никакого отношения внутри не имеет. Вы уже об этом говорили. В-третьих, например, если я работаю уже, допустим, больше, чем 6 месяцев в одном месте, мне начинает все задалбывать, например. А если
ты работаешь фрилансером... И шило у тебя тоже есть, да, кое-где?
У меня шило, да, там вообще, да, меня это... Есть. Вот, и поэтому фриланс вот лично для меня был бы идеальный вариант. Я не знаю. То есть, как бы, найти работу мне никогда...
Если у тебя сейчас скиллсы будут скорее по руководству.
Ну, тогда можно работать фрилансером руководителем. Вот.
Ну, а как все работают, да? Так все работают. Все нормально. То есть проблем у меня с работой никогда не было найти. Даже в кризис, там, когда...
А вы делаете разницу между фрилансером и консультантом? Или это как бы для вас одно и то же?
У нас консультант – это обычный работосотрудник фирмы, который ездит и консультирует. То есть это обычный сотрудник, просто такая работа. А фрилансер – это человек, который работает на себя.
Да. Не, ну просто вот, например, вот в моем понятии был то фриланс, это, например, совершенно там удаленный какой-то работник, то есть если с ним он выполняет конкретно маленькую там, например, задачу. То есть мне нужно на фриланс отдать какой-то кусок кода. Вот кто-то там пишет.
Который работает по контракту, по часовой оплате.
А консультант?
То есть там контракты бывают. А консультант это работник фулл-тайм конторы у нас. То есть я был консультантом по карте, то есть это был, ну, я был на full-time employee.
Это не форма деятельности, а род деятельности. Это не программируешь, а есть клиентам объясняешь что-то. Но работа точно так же, получаешь зарплату и работаешь на постоянной месте.
Ну, на самом деле, вы входите в налоговое законодательство немножко. Но, по сути, фрилансер – это человек, который работает на себя. Он может иметь корпорацию, оформленную на себя, может ее не иметь. Но он работает на себя по контракту. Это может быть прямой контракт с клиентом, это может быть контракт через посредника, но он работает на себя. Он платит свои налоги сам. И очень часто фрилансер решает, хочет он работать, брать следующий контракт или нет, а может он хочет провести 3 месяца где-то, а потом он опять поработает и так далее. Но это вовсе не обязательно работать удаленно, совершенно нет. Здесь работают многие люди фрилансерами. Ну, многие люди пытаются сделать себе какую-то узкую специализацию. Вот то, что Даник говорит, как недостаток, в большой стране, как Штаты, это может быть достоинством. Если ты себе возьмешь какую-то нишу, например, твое там, медицинское оборудование, софтвер для него, если окажется, что здесь такие требования, твои skills востребованы, то ты можешь только этими заниматься и быть фрилансером. Но теперь я, чтобы закончить эту тему, хочу сказать несколько вещей. Первое. Я вообще всегда за фрилансерство. Как только я получил грин-карту в Америке, Это был 90 какой год, не знаю, 6-й, по-моему. Я сразу же стал работать, ну, это не фрилансером, ну, как и независимым консультантом это называлось. Открыл свою корпорацию, это здесь $300 или $400 стоит, и все. И уже начал работать на себя. Тоже у меня нет проблем с тем, чтобы осваивать новые технологии, мне нравится поддерживать себя в хорошей форме. И если ты к этому готов, и за это ты готов получить просто какое-то лучшее вознаграждение, то это хороший путь. Жена у меня тогда работала уже на фулл-тайм, то есть всякие медицинские дела, страховки она прикрывала для семьи. То есть у меня была возможность работать фрилансером, не боясь, что меня уволят. Но на самом деле, как вы понимаете, Будама особо и не увольняли, потому как я хороший парень.
Да, вот как раз вы сказали один из тех недостатков, которые есть. То есть если вы работаете как консультант, то, скорее всего, всякие бенефиты, которые есть у фулл-тайм, ну, всякие полезные вещи, типа медицинской страховки, похода в спортзал и бассейн, скорее всего, вам на вас это не распространяется.
Я вообще-то не очень знаю, кто это вообще в этот спортзал и бассейн ходит, если он служащий.
Я хожу 5 раз в неделю.
Но не потому, что ты служащий компании, правда?
Нет, я плачу сам.
О чем и речь. То, что мы слышим, что в каких-то отдельно взятых компаниях, это, кстати, по-моему, один из вопросов, есть бильярдные столы и комнаты отдыха, то мне попадалось... Ну, одна, кстати, компания финансовая мне попадалась, где была комната, где можно было поспать. Пойти там днем и там покемарить полчаса. Ну, классно. Пожалуй, и все. А то, что где забывают бассейны для работников,
я не знаю. Нет, не в рабочее время. То есть не в рабочее время.
Не, ну, даю, конечно, эти самые.
Ребята, надо взять арифмометр и очень аккуратно считать. Понимаете, стоит ли терять в зарплате энную сумму денег для того, чтобы абонемент в бассейн стоил на $20 в месяц дешевле.
Согласен.
Вот когда вот это все посчитают, то получается аппаратно. С другой стороны.
Именно так и надо.
С другой стороны, консультантам и фрилансерам могут быть люди, которые действительно хотят жить в таком режиме. Всегда быстро учиться там, на ходу врубаться в коллектив, не бояться пройти интервью на работу. У некоторых просто с этим проблемы, и это нельзя осуждать. Для некоторых это трагедия пойти на интервью. Если для вас это не трагедия, почему нет? Пробуйте. Дальше. Медицинская страховка. Опять же, если у вас есть семья, и вы прикрыты у нас в Америке, то одна история, другая история. А вдруг вы имеете некую болезнь хроническую? Или, может быть, не вы, а в вашей семье есть родственники или, не дай бог, ребенок, который болен, которому нужно иметь стабильно хорошее медицинское покрытие. Опять же, говорю про Америку. Все, тогда все эти аргументы идут коту под хвост, и будешь работать служащим в хорошей компании с хорошим покрытием. Только из-за медицины. Вот. Ну, а я все равно считаю, что если человек молодой, если у него нет вот этих всех проблем, о которых я сказал, то я считаю, что надо пробовать работать консультантом и не бояться этого, не бояться смены места работы. Вот и все. Но, конечно, надо быть в хорошей форме, вот и все. А те, которые говорят, что работать служащим – это более стабильно и надежно, это шутка. Я видел очень много людей, которые по 10-15 лет сидят в одном месте, становится то, что здесь называется rusty, то есть ржавеют у них скиллсы, они не умеют и боятся пойти на рынок труда. Если вдруг, не дай бог, что, а сейчас видите, какая ситуация с экономикой, то они, оказывается, не подготовлены.
Ну, вот я могу привести пример из своей жизни, что... В компании, в которой сейчас я работаю консультантом, у них произошло большое увольнение. Причем уволили не консультантов, у которых рейты гораздо выше, а уволили как раз, вот, как вы говорите, расти. То есть людей, которые по 15 лет работали, давно работали, и где-то ну, большое количество увольнений было в этом году.
Угу. Да. Итак, вопрос номер 2. Как часто вы болеете? Грипп, насморк, простуда, температура. Даник, ты что-то в нос разговариваешь сегодня?
Нет. Мне все нормально.
Ну а как часто ты болеешь?
Я болею в среднем где-то, наверное, 1.5 раза в год.
Ну а длительность одного?
Я обычно 2-3 дня вот так. 1-3 дня. У меня обычно вот зимняя такая простуда с температурой пару дней. Все. Следом. А было время, лет 10 я вообще не болел. Это вот я начал года 3-4 назад опять болеть. А долгое время я что-то вообще не простужался практически никогда.
Это как-то связано с кризисом экономическим?
100%. Это прям последствия кризиса экономического.
Наташа,
не, я не там.
Тебя можно спросить этот же вопрос? Или у
женщины
не
конечно. Почему? Женщин про возраст не надо спрашивать.
Хорошо. Не говори
про грипп
мне,
можно.
Насколько ты стара, но скажи мне про болеть, грипп, насморк, температуру.
Насморка у меня вообще не бывает, только
ты
если...
Ты так считаешь?
Ну, как бы, грипп у меня бывает как бы по статистике, ну, может быть, каждый второй год. У нас как бы каждый год эпидемия гриппа, я думаю, везде по миру или, по, я не знаю, по Европе гуляет. У меня, наверное, каждый второй год он случается.
А прививку не делаешь?
Я какой-то один год делала, а потом как бы я почитала, что, в принципе, прививка, она ослабляет естественный иммунитет организма, поэтому лучше...
И ты решила бороться своими силами?
Да, лучше пускай организм все-таки болеет, и он более устойчивым ко всем остальным вирусам, чем его ослаблять как бы прививкой. Вот. Когда я начала бегать год назад, я заметила, что, в принципе, у меня еще реже я стала болеть. То есть у меня такого, как простуда... Вот сейчас вот осенью, допустим, у нас в офисе у нас практически все то кашляют, то чихают. Буквально в моем непосредственном окружении очень ужасная простуда у коллеги. Он сидел все же на работе. Вот, и как бы несколько людей заболели после него, я креплюсь. То есть я думаю, это все-таки зависит от того, что я езжу еще на велосипеде на работу. То есть вот этот вот глоток воздуха свежего час в день... Он все-таки дает свои плоды.
Скажите, а у вас в Германии ходят люди на работу больные? То есть, невзирая на то, что температура, все-таки идут, потому что есть работа?
Идут.
Не, они идут, потому что, я не знаю, вот я коллегу спросила, почему ты не идешь ты домой, потому что... Ну,
герой, потому что.
Сидишь, заражаешь, да, я думаю, из-за того, что...
Герой меча и магии.
Вот, из-за того, что он говорит, вот, типа, я до этого был, сидел на больничном из-за спины, теперь, типа, мне надо сидеть работать. И, ну, я прекрасно понимаю, что ему как бы вот так вот совсем ему сидеть работать ему не надо. То есть от того, что, чтобы он остался два дня дома, как бы пересидел бы кризис.
Заразил еще трех работников.
Ну, да, я думаю, как бы наше руководство это бы только поприветствовало, но из-за его героического поступка сейчас вот заболела еще одна коллега, заболели еще пару людей, то есть вот такой
теперь
у нас
герой. Теперь они будут героями и будут заражать
не,
других.
Они нормальные ребята, они сидят дома.
Ну, что,
у нас ходят на работу,
ты его тоже считаешь героем?
Фрилансеры, больные, не больные, всегда приходят.
Я считаю... Ну, фрилансеры, да. Но я считаю, героизм вообще негативным явлением, так что...
Эх, было время в Советском Союзе. Наоборот, народ брал больничный, чтобы не идти на работу. А в ваших глупых странах люди не берут больничный и идут на работу.
Ну, у нас распространено, что это берут больничный и не идут на работу. Но таких обычно либо после обучения не берут на работу, либо стараются от них со временем избавиться, если действительно как бы больничные, они неоправданные. Если, ну, как бы по статистике люди берут больничный гораздо чаще, чем остальные все.
Так да что... нет, не так все.
Виктор, а у тебя как, есть желание сочкануть, не пойти на работу, взять больничный?
Нет, если я чувствую себя как-то убито, что в последнее время давно себя так не чувствовал, поэтому я, единственное, последний раз, когда я болел, это вот как только, наверное, приехал, была какая-то акклиматизация, я, наверное, неделю повалялся с температурой. Вот, и с тех пор я, в принципе, как бы не считаю себя таким болезненным человеком. А обычно как это, болею только после Saturday Night, например.
То есть, когда перепил.
Ну, это опять же все зависит от количества и зависит от качества продукта. А вообще,
так,
вообще
слушай,
я считаю,
если
что.
Если ты работаешь консультантом, я так понимаю, у тебя должно быть достаточно денег, чтобы не пить какие-то суррогаты. Или ты гонишь все равно
конечно.
В тихаря?
Нет. Я завязал с этим.
Давно.
Гоните.
Слушайте, я, кстати, вам хочу сказать, ребята, я такой нашел напиток алкогольный, классный. Вам тоже рекомендую. 38 градусов, не очень крепкий. Это делает его в Чехии. Или Карловар, это где? Чехия и Словакия?
Чехия.
Да,
это Чехия.
По-английски он называется бечеровка, а по-русски мне сказали бехеровка.
Бехеровка. О, открыл, блин.
То есть я удивил и за голым задом.
Бехеровка, да, не помнишь мой день рождения.
Да мы же сидели в прошлом году, бухали бехеровку, точно.
Классно, слушай, напиток обалдел. Гадость? Он на травах сделан, вы с ума.
Вам не понравилось ужасно.
У вас извращенный вкус.
А он...
Нет, все зависит от того, сколько выпить.
Там 200 трав, слушай.
Ну мы все выпили, да?
А бьермастеры тоже, он, по-моему, на травах.
Какой?
Егермастер. Такая бутылка с этим, с оленем.
Егермастер лучше, больше мне нравится.
Да, мне, мне тоже больше нравится Егермастер.
Так, Виктор, пришли ссылочку, надо и это проверить. Я ж все как пирогом на себе.
Окей.
Я ж должен проверить. Но у меня после этой бихеровки даже и коньяк перестало хотеться пить. Может, да я ладно? Заболел?
А у них же еще бихеровка, она же разных сортов бывает. Я вот когда был в Карлухварах, я, наверное, 4 раза в бутылке оттуда привез, там попробовали. Там есть у них, которая сладкая, которая есть и горькая, есть там специальная для, у кого там есть сосудистые заболевания, вроде как бы полезно.
У меня стандартный такой классический набор.
Зелененькая и желтая такая этикетка.
Да. Да? Я и тут случайно нашел магазин здесь, не так просто найти в Америке.
Ну да, я заметил, что в Америке вот чешских продуктов очень мало. То есть мы специально, если вот там чешское пиво покупать, мы ездим в русский магазин за этим. Только в русских магазинах почему чешское, да, вот такое пиво.
Чешское есть. Ну, да. Найди просто нормальный супермаркет, найдешь.
Виктор, а ты где живешь в Штатах?
Я живу рядом с Нью-Йорком, но я живу в Нью-Джерси.
Ага. А, ну, по болезням. Я тоже не часто болею. Никаких насморков, гриппов, температур, тьфу-тьфу-тьфу. Ну, иногда, может, что-то происходит, но... Я не знаю, от меня это не зависит, но пока, слава богу, ничего. Леник.
Да тоже особо не болею.
Ты, кстати, вот это вот, то, что ты участвовал во всяких тренировках своих, это тебе помогало?
Ну да, наверное.
В этом
наверное.
Смысле, то есть, я имею в виду.
Я как бы не замечал особо, не проводил параллели, скажем так. Ну, ну да, наверное.
Ясно. Ну, тогда уже ответь мне, как много времени в день ты тратишь на написание кода? Номер 3 вопрос. Извини, Леник, я не хотел тебя обидеть или выставить как-то в неприятном виде.
Не, наоборот, я уже свой код отписал, я уже не пишу. У меня есть команда из 30 программистов, которые для меня это делают.
А никогда не хочется, как бы там, когда взгрустнется, написать какой-нибудь if statement?
Нет, но я смотрю на код, проверяю, что они написали периодически.
Так, то есть все. То есть ответ простой. Времени не тратится на написание кода.
Нет.
Итак, перейдем к Германии. Немеччина по-украински. Как вы там, немцы? Главный немец Даник. Встать.
Слушай, честно скажу, за последние 3 месяца я, может быть, писал код часа 2.
Уже небольшой процент, то есть можно пренебречь. Почему?
Да, ну, вот так получилось. У меня были в основном, у нас же сейчас скрамбили, и у меня почти все тикеты были или концепции, или интеграция, или воркшопы, или что-то еще, но вот именно кода практически не было.
Ты жалеешь или ты считаешь, что это нормально?
А мне пофиг, я не фанат.
То есть могу копать, могу не копать.
Слушай, есть, скажем так, есть концепции, которые лучше бы я, честно говоря, код писал все это время, чем эти концепции. Когда вот такие сложные, даже не сложные, такие неприятные, знаешь, когда надо что-то перегнуть, как-то так найти какой-то трейд-офф, там что-то сделать, там в полсилы, чтобы более-менее, и чтобы слишком много времени не ушло.
Все через заднюю дверь.
Абсолютно через заднюю, как бы.
Через задний заход.
Задник заднего еще, дальше еще там. Вот. Ну, нет, в принципе, я никогда не был фанатом программирования, технического процесса. То есть я к этому отношусь спокойно, скажем так. Я могу писать, меня это не напрягает, могу не писать, могу читать. То есть мне, честно говоря, кое-что, если я читаю, мне лучше писать, чем это читать. Вот такой ужас какой-нибудь, знаешь. Я так напрягает меня это, что я просто вот не могу. Меня прям дергать начинает.
Ну,
но хороший код читать приятнее всего. Самое приятное.
Ты-то как?
В принципе, вот последние, наверное, 4 недели я тоже участвовала в спринте. Спринт – это как бы понятие скрама. Это у нас итерации такие 4-недельные. Угу. Вот, в предпоследней 4 итерации я участвовала как программист, то есть я там, 90% я писала код, причем довольно-таки скоренько, быстренько так.
На каком языке ты пишешь?
На Яве, бодренько так, потому что там куча всего надо было программировать, очень много, как они по-русски называются, страниц, GUI, User Interface.
Так и вот, называется, страницы GUI.
Страницы GUI. Вот я эти страницы GUI очень быстренько так на это, на Wicked клепала. Вот. А последняя итерация, мы просто готовимся внедрить еще один как бы, продукт, разработать. И я занималась воркшопом. То есть я готовила, как бы рисовала квадратики, раскрашивала их.
А соединяла их стрелочки?
Линиями, линиями.
Ну да, да. Процесс туда, процесс сюда. Там подвинуть, там убрать. Вот. Так что я думаю, этот воркшоп проведем, как бы результаты обработаем и снова подключусь, наверное, попрограммирую слегка. Но то, что мне нравится, это то, что можно как бы посидеть, попрограммировать, потом посидеть чем-нибудь другое сделать, потому что как бы 100% заниматься программированием мне бы скучно было просто. Меня это напрягает постоянно одно и то же. Мне тоже что-нибудь хочется по это...
Поделать нормально.
Да, попрыгать просто с одной деятельности на другую. Мне это как бы больше нравится.
Ясно. Виктор?
Ну, а меня не напрягает. Я где-то в среднем 40% рабочего времени трачу на написание кода, потому что у нас сейчас мы делаем проект, у нас коллектив
Слушай,
небольшой.
Я думаю, ты сейчас скажешь типа 100%.
Нет, подождите, я дайте договориться.
Вы 40%... вместе работаете?
Нет, мы не вместе, но я...
Вот там начальник, я понял. Скажи страшная правда.
Нет, к сожалению, нет. Мы работаем совсем в разных местах, даже в разных штатах.
Да, вот. Вопрос только в том, что у нас коллектив, который сейчас состоит всего лишь из 3 человек, поэтому мы делаем вот этот сейчас проект, ну, 4 у нас еще тимлид, и, соответственно, приходится играть в разных ролях. То есть так как я нахожусь именно непосредственно на месте, где сам клиент, то мне приходится часто участвовать в митингах, то есть мы делаем проект, который интегрирует несколько команд, поэтому мне приходится тратить время на как бы обсуждение концепции, общение с как раз... Ну, они, получается, наши как бы клиенты, там, потому что они будут использовать нашу систему. Вот. И 40-50% времени я трачу именно вот чисто вот сижу, программирую. То есть я включаю уши, чтобы никто мне не мешал. Потому что, как бы, если, например, мне потребуется где-то на настройку, например, 20 минут. Если мне за эти 20 минут будут сбивать постоянно, то продуктивного кода я не выдам. Поэтому... Я нашел себе сейчас такой способ, я включаю наушники, которые шумы отключают внешние, noise cancelling, и мне прекрасно, я могу в среднем там 4 часа к ряду программировать.
Они настроены на голос начальника?
Да, там есть такая функция, которая позволяет нажимать и слышать то, что говорят внаружи. То есть, когда он ко мне подходит, я включаю это там, и наушник, он превращается в микрофон, то есть, я слушаю то, что он говорит, не снимая наушники.
А дома не пользуешься наушниками этим?
Дома нет, дома у меня, в принципе, не особо шумно. Иногда, то есть, если когда...
Там, не, но если надо выключить какого-то человека дома, не надо?
Нет, а он человека не выключает, он выключает только низкочастотные вещи, типа, например, стиральной машинки, холодильника, то есть, он выключает это шикарно, то есть, для меня это работает нормально, вот, когда нужно там сконцентрироваться. Вот, по большому счету, код я пишу, кода пишу много, код пишу постоянно, то есть, ну и постоянно участвую во всех вот этих. Это вот в этом как раз прелесть консультанта, то, что ты постоянно делаешь что-то разное, вот как Наташа говорит, что вот я постоянно там не сижу, только пишу код, я могу сегодня пойти на митинг, потом встретиться с другой командой, там нужно порешать инфраструктурные вопросы, то есть, и так далее, что-то где-то посидеть, сделать какой-то proof of concept и так далее. То есть, постоянно что-то меняется, да.
У меня, я последние полгода работаю на определенном проекте, который начался вообще-то, я не должен был вообще писать код, это должно было быть ревью чужого кода и архитектуры системы. Я его сделал, но пока я это делал, я им предложил перейти на другую технологию, и, которая для них неизвестна. Это вот тоже вот Adobe Flex. А в связи с этим они продлили мне контракт, и началось с того, что я начал типа менторингом заниматься, а кончилось тем, что я писать код стал. То есть сегодня, я думаю, 30-40% я пишу, времени тратится на написание кода. Хотя считаю, что это очень много для меня, и то есть я не должен был вообще-то писать код. Но пишу, и, в общем-то, это приятно. Это приятно, что есть такая возможность. Но думаю, это недолго продлится. Хотя я уже месяцев 7, наверное, в таком режиме работаю. Вот так. В принципе, я тоже люблю разные вещи. Я еще, в общем-то, и тренингами занимаюсь, и документацию делаю, и там презентации делаю. То есть мне нравится делать разные вещи. Ну и отлично. Так, номер 4. Увольняли ли вас когда-либо? Из-за чего и как это происходило? Леник.
Я не слышал вопрос.
Короче, увольняли ли вас когда-либо? Из-за чего и
нет,
как это...
Нет, не увольняли. Не увольняли, но меня выгнали с работы в последний день перед уходом.
Ну, это ты сам ушел туда, правда?
Не-не-не-не. Меня именно выгнали. То есть, меня не заплатили за последний день. А случилось вот что. Сейчас, подожди, дайте посмеяться. Короче. Я работал в Reuters тогда. Вот. И когда человек уходит, у них называется так называемый living room. То есть, это такая пати, где люди там идут обычно в паб или в бар какой-нибудь и прощаются с человеком. Но поскольку людей было много, а я подумал, что ну что мы будем идти в бар каждый раз? Давайте мы пойдем в русский ресторан.
Это была твоя ошибка.
Да, но это не моя была ошибка, это была их ошибка. Вот. И как уже смешно, да? Вот, слушай, не дальше. Короче говоря, из того, что... У меня последний был в пятницу, но в пятницу у нас был 22 или 23 человека. То есть согласились прийти вот на мой living room, да? И в пятницу не было места в ресторане. Поэтому мы решили пойти в четверг. То есть идея была, что мы в четверг, значит, сходим на living room, а в пятницу все придут на работу. Пришли в ресторан, который называется «Потемкин». Где бутылка водки 110 фунтов, да?
Вот. Сколько?
Скажем так, 70. То есть там ресторан-то можно и икру, и там все есть. То есть, ну, русский ресторан. Но, несмотря на это, никого это не остановило. Короче говоря, из 20 там с чем-то человек, 8 или 9 человек на другой день пришли на работу вообще.
Нормально. Поэтому да. Тебе не заплатили.
Я сам пришел. Я приполз на работу, как мере 12 часам. На работу сам. Поскольку это был последний день, я должен был прийти. Я пришел в офис полупустой. То есть там люди, которые даже пришли, они тоже пришли там после обеда.
Так тебе сказали, мы тебе знаем, что это диверсия была.
Нет, что ты. Знаешь, меня директор позвал к себе, говорит, то, что ты сделал, это вообще непрофессионально. Я говорю, а что я сделал? Я никого не оставлял пить. Вот. И они говорят, все, типа, собирай свои вещи и уходи. То есть меня в последний день выгнали с работы вот таким образом.
Ну, именно. Вот ты видишь, создаешь имидж такой, что русские вроде бы пьют водку.
Спаивают
англичан.
Да. Англичане тоже не дураки по этому делу.
Вот. Да, это было, конечно... Ну, знаешь, я тебе скажу одно. Оно того стоило.
Есть что вспомнить, видишь?
О, да, там куча всяких воспоминаний есть.
Ясно. Даник, ты-то как? Тебя увольняли когда-нибудь?
Да.
За что?
За то, что я отказался работать.
Ты чего? Что это значит? Тебе начальник сказал что-то делать, а ты сказал нет?
Нет. Мне сказали работать в такое-то время на повышенном графике, а я сказал, что в это время вообще не могу работать, потому что у меня другие планы. Мне за это уволили.
Серьезно?
Да.
Но я не думаю, что прямо так уже все было. Скорее всего, именно... и до этого были какие-то конфликты. Это просто было последней каплей.
Не-не, все было отлично. До этого.
Ну, то есть как? Тебе просто сказали выйти, например, в воскресенье, и ты сказал нет?
Не, мне сказали... Ну, скажем так, я работал в ресторане мойщиком посуды в городе Ганновере.
А какое это имеет отношение к IT?
Никакого.
Ага.
Но это имеет отношение к увольнению.
Так. И?
Вот. И там была выставка. По-моему, это было как раз... Я не помню. Нет, это было Цепит. Знаешь такую выставку компьютерную?
Да, я слышал о ней.
Она происходит в Ганновере как раз.
Угу.
Вот. И мне сказали, что типа у нас в Ганновере очень много клиентов. И в смысле, в это время, в эту неделю. И, пожалуйста, каждый день выходите. Я вчера работал два дня в неделю. Я сказал, не, ребята, у меня в это время другие планы, я вообще не смогу выйти ни разу. Ну, меня уволили.
Ну, ладно, не беда.
Абсолютно. Я очень-очень рад. Но уволили меня классно, потому что мне не сразу уволили, мне потом позвонили и сказали, что у нас есть эти новости, тебе завтра не надо ходить на работу.
Понятно.
Больше не увольняли.
Наташа, как у тебя?
Меня ни разу не увольняли, я все время уходила сама.
Ясно. Виктор?
Да, мне тут мало чего сказать тоже. Аналогично, ни разу не увольняли, я все время сам уходил.
То же самое и у меня. Меня никогда не увольняли.
Вот, я единственный крутой чувак.
А я.
Тебя просто с работы выгнали, тебя не увольняли.
То есть я так понял, ребята, что это я обращаюсь к Виктору и к Наташе. То есть у нас есть два варианта. Либо пойти напоить своих работников, коллег, где-то серьезно,
Либо устроиться в ресторан посудомоечный.
Правильно. И отказаться мыть посуду. Отказаться от
работы. А можно сделать и то, и другое одновременно. Спаивать, кстати, работников в ресторане намного удобнее, чем...
Лучше всего спаивать людей, которые моют посуду.
Потому что у нас стоял рядом холодильничек, и в нем было совершенно все.
А ты знаешь, что в этот день, когда мы пошли, мой менеджер, мой начальник, Тим Ли, он так нажрался, что он должен был спать у меня дома. А я звонил его жене и говорил, что он не придет сегодня, он заболел, блин.
Домой.
Короче, да.
В общем, ты там, семью слушай... разбил тоже.
Не, ничего не разбил.
Ну ладно, номер 5. Каково ваше мнение о протестах Occupy Wall Street в США? Насколько массовыми являются эти протесты? Российские СМИ подают информацию так, как будто протесты захлестнули все штаты и все города, и буквально со дня на день правительство США будет свергнуто. Ну, я думаю, что Виктор должен начать, так как он находится в Штатах.
Ну да, я видел, только это было, они прям не на Уолл-стрит, они на другую сторону тоже перебирались.
Давай сначала с конца начнем. Считаешь ли ты, что со дня на день правительство США будет свергнуто?
Нет.
Понятно.
Я не считаю, я этого не вижу. Во всяком случае, в той области, в которой я работаю.
А как же ты оцениваешь Occupy Wall Street вообще? Ты ходил туда, ты видел их?
Нет, я же говорю, они сами приходили.
Куда?
Они приходили вот в Джерси-Сити, то есть устраивали демонстрацию, потому что в Джерси-Сити там тоже много офисов компании находится, то есть там Морган Стэнли, по-моему, находится, Чейз находится, вот. И они проводили свою забастовку, там было 20 человек, что-то они прошли, прокричали, там больше было милиционеров, журналистов, полицейских журналистов, и просто работников компании, которые вышли на это все посмотреть, чем из самих вот этих забастовщиков. Но да, как это было на Уолл-стрит, я не видел.
Ты работаешь в финансовой компании, и у вас были какие-то, скажем, среди начальства, вас собирали, предупреждали, чтобы как-то себя вести, или реагировать, или не реагировать?
Нет, я думаю, что здесь мнение, мнение, которое вот выразил Блумберг, в принципе, он сказал просто, это свободные люди в свободной стране, в принципе, можете протестовать, как бы мы не можем вас ущемить в этих правах, в том, что запретить вам протестовать. Это у вас есть в Конституции, это ради бога. Мы никак не будем вас ущемлять в этих правах. Главное, чтобы не вредили, если будете уже, соответственно, нарушать закон, то там вредите простым людям, мешать как бы жить и нарушать будете закон, тогда уже да, будем принимать на вас меры. Но free man and free country.
Вообще у нас тоже это как бы это серьезно это не воспринимается, потому что у людей программы особой нет. Люди, как говорится, having good time, то есть они там собрались молодые люди, живут в палатках, я не знаю, что они там пьют, курят. При этом требований особых нет. Когда-то были хиппи, сейчас они. Чего они там собираются, непонятно. Что они хотят изменить, непонятно. Они хотят, чтобы миллионеры платили больше налогов. Я не знаю, но миллионеры дают им работу. Ну, я говорю, миллионеры, на самом деле, это, конечно, миллиардеры. Вот. Не думаю, что что-то у них получится реальное. Кроме того, они находятся в стране, где закон все-таки как бы существует. Я тоже работаю сейчас в финансовой компании. Никто вообще никогда никого не собирал и не считает, что это что-то серьезное, в принципе. Далее, так как эта страна законопослушна, и полиция здесь работает четко, то хоть и Блумберг, который является мэром Нью-Йорка уже много, очень много лет, уже его переизбирали много раз, он говорит правильно, что это свободная страна, делайте, что хотите, но не портите, не поганьте. Потому что у вас там в Европе, я читал, допустим, в Италии, там решили там подражать штатам, сделали тоже свое. Они там сразу быстренько в Риме там понаделали там дэмэджа на 1.5 миллиона. Вот, дэмэдж понаделали, значит, уже надо кого-то нанять, чтобы этот дэмэдж исправить. Вот так и Европа и живет. Там вас там подпалить что-нибудь, знаете, небольшого ума не требует. У вас с этим легко и хорошо. Я думаю, что все-таки Америка в этом плане более надежная. То есть, пожалуйста, не пачкайте. Вот, не надо гадить там, где вы живете и спите, чтобы санитария не страдала. Ходите. Доходит вообще до идиотизма, конечно, вот это законопослушность или что. один раз был эпизод, и сразу же пошли фотографии, там кого-то связали, ударили, полицейский, он упал, и уже все это в центральных газетах и на сайтах, а он тоже ударил какого-то полицейского. Теперь полицейский собирается его судить за то, что он его ударил во время того, когда полицейский выполнял свои обязанности. Что это за бред?
Не, а у них же прям так и написано везде, что полицейский защищен законом, и даже не полицейский, даже вот в автобусах во всех написано, что все работники, например, New Jersey Transit, это вот компания, которая занимается перевозками в Нью-Джерси, Нью-Йорк и ближайших штатах, она написано, что если вы будете как-то причинять какой-то вред работнику этой компании, то есть четкая статья, по которой вы получите либо штраф около 50 или 60 тысяч долларов, либо вы попадете в каталажку на 2 года. Mm-hmm. Поэтому здесь как бы это все нормально. Еще, к слову сказать, что курить и пить им тоже там особо не разрешают, потому что все-таки является это общественным местом, и если они будут там курить, соответственно, это будет попадать уже... А, там же какой-то парк. Да. Да, и, соответственно, это попадает под статью курение в общественных местах, курение в парках. То есть их могут вполне себе завернуть. Поэтому курить нужно уходить в определенные отведенные места. То есть здесь тоже как бы не все так просто. Да.
С этим строго. Ну, что скажет нам Германия и Лондон?
Я считаю, что в Америке что-то сложно со свободой. Это у нас сиди себе, кури где хочешь. Хочешь водку с горлапией. Пакетик заворачивать не надо.
У нас этого не делают.
У нас нормально все со свободой. Пошел в бар, покурил, попил.
В баре у нас запрещено.
А вот в ресторанах, да, в ресторанах у нас запрещено.
Вы не уходите от темы, ребята. Тема ведь не та. Но Occupy Wall Street, какие у вас есть мнения?
Да ладно, она это у вас тема, у нас тут...
Я чувствую, что там какая-то лажа для журналистов. Мне вообще это не интересно.
Ну, короче, это появилось не ни с чего, и так же оно идет. Мне кажется,
что... В Европе это неинтересно.
Ну как, нас же Европа спрашивала, по крайней мере, восточная.
Ну, да, Россия... может быть, может, это в России, потому наверное, наверняка пропаганда,
что... российские медиа это раздувают, а в Германии это даже особо в новостях и не показывают. Показали пару раз так, чуть-чуть.
Показали пару раз, что да, сейчас
сидят... Так и сказали, какая-то лажа, короче, ничего интересного. Примерно
сидят, молодежь развлекается.
Мне еще нравится, у нас же тут все бизнес-ориентед. Уже запатентовали бренд Occupy Wall Street, чтобы можно было делать футболочки, маечки, всякую продукцию продавать и так далее.
99% этот значок Тугеза, 99%.
Лёня, что ты молчишь? В Лондоне у вас как-то?
Ну, у нас, кстати, вот перед нашим офисом эти люди разбили палаточный городок, например.
Покрышки жгут? Жгут покрышки автомобиля?
Нет, никто там ничего не жгет, не жжет. Вот, но они жгут там в палатках. То есть у меня к ним отношение такое двоякое. С одной, конечно, стороны протеста такой обоснованный, да, по поводу финансовой системы, состояния.
Какой, подожди, какой протест? Просто кричать, все плохо, надо что-то делать? Или что-то конкретное есть?
Подожди, дай сказать. Да, у них никаких планов действий нет, и это понятно. Ну, то есть, с одной стороны, да, я понимаю, почему люди недовольны сложившейся ситуацией. Это понятно, да? Вот. Но с другой стороны, планов действий у них никаких нет. И у меня просто вот непонятно, откуда у людей есть время этим заниматься, потому что вот у меня этого времени нет. Даже если я был чем-то недоволен, у меня нет времени сидеть в этом палаточном городке. Мне нужно идти на работу и заниматься совершенно другими вещами. Так что, в принципе, отношение мое к ним такое, никакое, скажем так.
Ну, кстати говоря, я же в Израиле тоже видел палаточные городки, да? Там тоже протестуют. И мне очень понравилось, то есть, интересная вообще идея протестовать против высоких цен на съем жилья, да? И на жилье вообще. По-моему, в Америке тоже вот эти Occupy Wall Street, там есть эти моменты, да? Я видел пару интервью, когда люди говорят, что вот я, живу в Нью-Йорке уже там с детства, и сейчас я не могу себе даже снять квартиру в Нью-Йорке, мне не хватает денег, все так дорого для каких-то миллионеров. То есть, протестуют против вещей, которые, вообще непонятно, как можно заменить, да? Вот как можно? Как кто может понизить цену на съем жилья, если это совершенно частный рынок?
Ну, есть так называемый rent control здания, их становится все меньше и меньше. Но, кроме того, его никто не заставляет жить именно в этом районе, где он жил всю жизнь. Если он не может позволить себе оплачивать эту квартиру, значит, он должен переехать в другой район города Нью-Йорка, где дешевле съем, вот и все.
Ну, в Израиле то же самое, в принципе. Есть тоже города, где дешевле. Места, где дешевле.
Да. Ну, в общем, это не прокатит. Если был бы такой лидер, как Ленин, конечно, там, с броневичком, чтобы массы поднял бы, там, все бы разломал бы все своей матери, да, потом бы довел бы страну до такого же состояния, как Союз, тогда, может, и получилось бы.
Ну, я, в принципе, согласна, что это дело политиков. То есть, недавно вот была на днях встреча двадцатки, я не знаю, так двадцатка, как она, Даник, называется?
G20.
Это не машина Infiniti, это есть такая марка у них, по-моему.
Может быть,
нет, встреча двадцатки, по-моему, самых, я не знаю, влиятельных стран мира, или как она называется-то?
Самых 20, скажем так.
Вот, и... Допустим, немецкие политики, они были очень, ну, как бы одной из партий, они были очень разочарованы как бы результатами из-за того, что они ожидали, что наша Меркель, наша канцлерша, она как раз-таки протянет тему, чтобы ввести какой-то контроль за финансовыми операциями в мире. То есть, в принципе, у нас эта тема в политике, она очень актуальна.
Не-не-не, подожди, того, что... это было не об этом вообще.
Это об этом было.
Нет, было не о финансовых контроле, там была именно тема о налоге на транзакции на бирже.
Ну вот. А что, это налоги, это не элемент?
Налоги на транзакции на бирже, это не контроль, это просто тормоз диких спекулятивных сделок. Огромное количество.
Да, это элемент контроля. Это не дело идет, смотря каким образом контролировать. То есть налогом ты, как бы ставкой по налогу, ты контролируешь, ты как бы ускоряешь процесс или замедляешь его. Это элемент контроля.
Там не ставка, там вообще де-факто.
Ну, неважно. Я чем хотела сказать, что это дело политиков, и, в принципе, в Германии это вопрос, которым занимаются.
Но Америка не согласна, в принципе, на этот инструмент, а если хотя бы один плеер не согласен, то это вести невозможно. Поэтому пока это не прокатит.
Вот,
вообще речь сейчас шла о хедж-фондах и вот этих диких спекулятивных операциях на бирже, когда практически роботы, да, то есть боты, которые там сидят, что-то отслеживают, начинают там делать погоду. Покупая там какие-то... Делая, короче, вот, кстати говоря, он Путин тоже рассказывает, что последние годы там чуть ли не в 100 раз поднялись, ну не помню сколько, но нереально поднялось количество транзакций на бирже. Это, кстати говоря, того же поля ягода.
Так что протесты протестами, а пока как бы в высокой политике ничего такого не введут, я думаю, ситуация не изменится.
Ясно. Ну, короче, тема не очень-то айтишная, ну да и ладно. Мы, в общем-то, и не айтишные тоже.
Как и следующая.
Как и следующая, кстати. Как вы относитесь к татуировкам? Как относится к татуировкам в ваших странах? Не хотели бы вы татуировочку на пикантном месте?
Я отвечу.
Покажи пикантное место.
Я пикантное место покажу, мне даже не надо второй раз спрашивать. Татуировки там нету пока.
Ну хоть одна какая, есть у тебя татуировка где-нибудь?
У меня нету. У меня нет татуировок, но татуировки я люблю. И вообще хочу себе сделать татуировку как-нибудь. Но пока не решаюсь.
А за что ты их любишь? Вот интересно.
Ну, нравится.
На ком-то или на себе?
Ну, не, ну на мне нету, значит.
Почему нету?
Ну, что за почему? Это уже другой вопрос. Нет, нету.
Ну как, ты говоришь, тебе нравятся татуировки, но у тебя их нет. Вот, например, если мне нравится телевизор, я его покупаю. Или там,
ну,
компьютер.
Татуировка, она... Да, но с телевизором ты не будешь жить всю жизнь. Понимаешь, татуировка навсегда, поэтому нужно решить.
Ну, если хороший телек, сначала. Можно и всю жизнь.
Но если жить недолго, да.
Татуировка тоже, если жить недолго, ненадолго. Так что...
Ну, зато удобно, если труп, то можно опознать.
Да.
Ну, мне очень нравятся татуировки в японских всяких таких стилях, в японских мотивах. Потому что они, у них есть значение. Определенное. То есть, допустим, вот эта рыба, например, да? Это легенда есть японская, что она там плыла, значит, по водопаду вверх. И потом что-то там было с драконом какая-то, схватка и что-то такое. Поэтому, допустим, если человек делает татуировку рыбы, это признак того, что человек умеет достигать чего-то в жизни. То есть, любит достигать, ну, такой, да, амбиции есть. Вот. Так что, ну, и такие вещи.
А обязательно сделать татуировку? Может быть, просто рыбу пожарить там и съесть ее, и тоже быть причастным?
Ну, блин, нет.
Нет?
Это уже совсем... Нет. Татуировки мне нравятся. Нам, кстати, они стали у нас очень популярны здесь. То есть раньше, конечно, может быть, какие-то еще 10-15 лет назад это не было так. А сейчас, допустим, очень популярно становится так называемый tribal tattoos.
Это
все, всякие вот эти
узоры
из Новой Зеландии. Да, узоры такие. Из Новой Зеландии это пришло. Это маори. А это арт, да.
Ну, то есть, вот. Вы, ну, ты нам вообще когда-нибудь, ты нам скажешь, когда ты все-таки решишься и поставишь?
Я ей покажу вам. Я могу даже до и после.
Слушай, ты вообще определил место на своем бренном теле, куда ты ее собираешься поставить?
Да, я хочу руку и плечо.
Руку — это кисть ты имеешь?
Нет, руку... ну, руку, не кисть.
Но рука длинная, состоит из нескольких частей.
Ну, бицепс где?
Бицепс? У тебя даже бицепсы есть.
У меня даже бицепсы есть.
Если бы у меня был бицепс, я бы тоже на него татуировочку посадил.
Меня не видел, сначала посадит татуировочку,
а потом он опухнет, рука опухнет просто. Это не бицепс. Даник, переходим к твоему телу.
Я не люблю татуировки. Я не люблю татуировки. Я особенно не люблю большие татуировки, вообще терпеть не могу.
Но я вот их... ты уже торгуешься, то есть маленькие уже ничего.
Маленькие, ты ничего, скажем так. Ну и тоже я их... Вообще я не люблю татуировки. В принципе, я особенно не люблю большие татуировки. И я еще более особенно не люблю татуировки, которые видны всегда. То есть, которые на такой части тела, которая не прикрыта одеждой. Я против. Я...
Ну, а какой же смысл тогда делать татуировку, если ее не видно?
Ну, не знаю. Большинство людей татуировка где-нибудь, вот как у Лёни говорит, на руке, если, например, надеть рубашку, то ее уже не видно.
То есть люди все-таки хотят, чтобы ее стесняются или смущаются, да?
Ну, нет, ее припрятать. Ну, места такие ставят, когда ее не видно всегда. То есть, ну, если, например, татуировка на лбу, что, кстати, бывает, если ты знаешь, у наших мусульманских товарищей, ну, да, например.
У Тайсона боксера вообще там лицо.
Да, лицо. Тоже бывает.
Он ее запатентовал, кстати, как тебе нравится, именно этот узор. Он судил кого-то, да.
Ну, оригинальный Тайсон.
Боксер.
Ага.
Оригинальный ход. Нет, ну вот на шее мне ужасно не нравится, на шее. На руках, вот, на кистях именно.
То есть ты против? Так, хорошо. Так. Наташа. Есть татуировки или нет? Говори честно.
Есть, есть.
Где? Покажи пальцы.
Ну какая разница, не видно-то. Я вам сейчас все расскажу, все равно что ничего не видно.
Да, женщина должна быть загадкой. Вот для меня теперь у Наташи есть загадка. Где же у нее татуировка?
Ну...
Когда ты ее сделала? И в каком состоянии ты была, когда принимала решение?
Решение я принимала довольно-таки долго. Я думала, где-то пару месяцев. Я думала, нужна ли мне татуировка.
В каком возрасте ты это сделала?
В каком возрасте? Сколько мне было? Наверное, лет 20. Это я делала в 2000 году вроде бы.
А что повлияло? То есть какая-то твоя подружка или друг сделал?
Нет, у меня, кстати, в моем тогдашнем окружении я, наверное, была первая вообще, кто сделал.
Ну, то а есть... потом пошло и пошло.
Нет, я тоже такого не слышала. То есть, в принципе, наверное, на мне так это все и остановилось. Мне просто захотелось. Я долго думала, хочется, ну, как бы захотелось мне и все, и вот и
ну, сделала. Хорошо, ты сделала ее. Для какой цели ты ее делала? Чтобы что?
Это украшение. Это украшение,
и, типа, как сережки купить.
Да, как, ну, сережки купить, это тоже сделать дырку в ухе, это тоже решение. То есть
ее как
можно серьги не носить, тогда как бы не видно, но вот с татуировкой немного сложнее ее, как бы надо либо делать в таком месте, что ты ее просто не видишь, если тебе не хочется.
В каком она у тебя месте, скажи, пожалуйста.
Да не скажет она.
Ничего, у меня на ступне.
Вау.
То есть, если с открытой обувью, если там босоножки летом, то она видна, как бы зимой, естественно, не видна.
А что нарисовано?
У меня ящерица.
Вот. Вот ящерица, мне кажется, это популярно очень здесь у женщин. Но если ты это сделала на ступне, то у нас это популярно сделать там, где купальники, бикини. Но чтобы ящерица или там какой-нибудь там динозавр, была его только часть видна. Вот это я еще могу понять, чтобы мужчина, глядящий на нее, на хвост или на голову, думал, а где же она там кончается? И что там еще? А тут уже какая-то загадка. А ты взяла на ступне, все показала и все.
Понимаешь? Элементы эротизма пошли в наш подкаст.
Ну, простите, что я вас так разочаровала.
Но еще не поздно, ты можешь исправиться, Наташа.
Нет, не могу. Я ее со ступни никуда не могу перенести.
Нет, это же не последняя
ступня. Прикорми где-нибудь, она, может, сама переползет.
Ну, с правой на левую или на правую.
Ну, то есть, ты планируешь еще несколько поставить?
Нет, я не планирую.
То есть, ты сделала ошибку?
Нет, мне она до сих пор нравится. Кстати, с татуировками, если кто-то собирается делать, надо учитывать то, что со временем, вот у меня она уже больше 60 лет, контуры размываются.
Ну, я думаю, на ступни поставить. Конечно, будет размываться.
Не от ступни. То есть, есть другие части тела, которые вообще не рекомендуются татуировать.
Когда они растягиваются, например. Да.
Например, груди.
Почему?
Или живот.
Грудь тоже растягивается.
Ну, живот, допустим.
Это вспоминается анекдот про защитников города Севастополя.
Да, расскажи, кстати, классный.
Я не знаю тут.
Но с нами дамы, я не могу рассказывать такие анекдоты.
Замени про нехорошее слово.
Ну, хорошо. Значит, товарищ один попадает в аварию, и в этой аварии получается так, что часть его мужского достоинства где-то была защемлена, ну, и чуть-чуть пришлось ампутировать. И доктор приходит, ему говорит: вы знаете, у вас вот была такая серьезная травма из-за того, что вот вы застряли там вот в таком-то месте, и вот пришлось кое-что ампутировать. Ну, вы не волнуйтесь, там осталось вот имя вашей там жены Оля. Он говорит: да нет, там было написано: привет славным защитникам города-героя Севастополя. Это тоже про татуировку в тех местах, в которых может растягиваться, а может и не растягиваться.
Мужчина-загадка.
Да. Ну, хорошо. Так тебя перебили или ты хотела закончить, Наташа?
Не-не-не, если у вас вопросов больше нету.
Ну, то есть, в принципе, это относится положительно, отрицательно или никак?
Я считаю, что как бы любое украшение, оно хорошо в меру. То есть
вот именно,
есть,
да.
Конечно, есть, как бы, да, я думаю, на этом стоит поставить точку.
Так, важна мера. А у тебя как?
Я индифферентно абсолютно. Я считаю, что каждый человек волен делать со своим телом, что хочет. Я лично никак не отношусь. То есть я не хочу себе делать татуировку, никогда не хотел. Некоторые татуировки там есть красивые, некоторые татуировки там, вот как Леонид сказал, есть там со смыслом. Но для себя я себе не хочу никакую татуировку.
У нас один, мы ездили в Лас-Вегас несколько лет назад, и, значит, один мужик, мы там, ну, в Лас-Вегасе, сами понимаете, что, да, пьянка сплошная, утром проснулся с татуировкой.
Сейчас татуировка.
Где он ее... Бабочка. Где он ее сделал? И никак не помнил, блин.
Кстати говоря, есть такая тема интересная. Вот у женщин выше попы такая татуировка.
Рога.
Рога такие, да. Говоря, в Австрии, в Швейцарии это называется шлампенштемпер.
Что это значит?
Ну, шламп — это шлюха, а штемпель — это штемпель.
А, понятно. Понятно.
Это реально, это татуировка называется шлампенштемпель. Это официально слово.
Я такого не слышала. Я официально слышала ашгвайт. Это типа рога на заднице.
Ашгвайт в Германии, а шлампенштемпель в Австрии и Швейцарии.
Ясно. У меня, ребята, нет татуировок, и я не планирую. По одной простой причине. Понимаете, это нельзя роллбэк. То есть это нельзя отменить.
Ты знаешь, что это не кошерно?
Кого?
Это не кошерно, ты знаешь?
Ну, я знаю, что у евреев вообще не считается, что кожу нельзя трогать, потому что кожа, по-моему, не принадлежит человеку, да? Или что?
Да.
Ну, нет, у меня нет. Совершенно это не причина.
Знаешь, это фигня народа с татуировкой.
Когда я сажусь в машину, я должен знать, где тормоз, чтобы я передумал ехать, например. Так же и здесь. Если я что-то делаю, должен быть какой-то выход. Если я передумаю, если я хочу изменить и undo, как говорится.
Но вроде есть, но
это та вещь,
дорого.
Которую нельзя undo сделать.
Там можно, но дорого, по-моему. Есть лазерные способы сведения, там еще остаются шрамы. То есть, ну, картинку можно свести, но все равно же это да.
То есть, получается такое решение, что ты его принимаешь, а если тебе не захочется, ты будешь всю жизнь ходить с тем и думать, что вот, сделал глупость, хочу убрать, а убрать не могу. Ну, не знаю. То есть, я считаю, что если, конечно, вы хотите, чтобы ваш труп, я уже сказал, легко было идентифицировать, делайте. А иначе сделайте временную, может быть, не знаю, если вам что-то хочется.
На случай смерти, ну, ну.
Да, номер
какой-нибудь. У меня есть знакомая здесь, в Штатах, тетка, и вот у нее есть татуировка, которая там две буквы, J и B. Вот. И она здесь умно подошла к этому вопросу. То есть она вроде делала татуировку как инициалы своего мужа, вроде как бы мужчина, которого она там любила. И потом, значит, в прошлом году он ее бросил, он ушел из семьи. Вот. Но у нее есть еще один мужчина, которого она любила. Это Джон Бон Джови. Соответственно, теперь она говорит, что это татуировка в честь Джона Бон Джови.
Ну, вот. Хитро, хитро. Да. Но если ей конкретно разонравится Бон Джови, то у нее будут реальные проблемы.
Не, ну это же не...
Бон Джови любит
Бон Джови любит Нью-Джерси. Поэтому это очень сложно. Он что-то очень плохое
должен сделать. Он из Нью-Джерси.
Да. Я его терпеть не могу. Но это ты зря.
Но это уже совсем другая тема.
Да.
Откровенно не нравится эта дядька.
Да. Номер 7. Какая политика овертайма в ваших компаниях?
У нас первый. В компании разнообразная политика. Например, мне ничего не оплачивают на первом тайме. Я не знаю,
не платят.
То есть это зависит от компании. Когда-то платят, когда-то не платят.
У нас зависит типа еще от должности. У нас на моей должности не платят. Как мне сказали.
Ну, как я уже говорил, если я работаю как консультант, если мне говорят, что нужно работать больше, без проблем, я просто чаржу больше часов, и абсолютно это нормально.
Это, кстати, одно из преимуществ работы консультанта. То есть, если ты работаешь как служащий, надо задержаться и поработать чуть больше, ну, так ты, типа, должен быть лояльным, потому что в конце года будет ревью, и тебе вспомнят этот день, когда ты, Даник, отказался мыть посуду.
Да? Да. Мне вспомнили его на следующий день.
Ну, в том случае, да. Ну, то есть, мне кажется, служащие, которые работают, они работают больше, чем консультанты, конечно, и их работа не оплачивается. Овертайм это зависит тоже. Зависит от компании. Иногда говорят да, иногда говорят нет.
От должности зависит, нет? Я читал в какой-то американской книжке, что экзекьютив обычно не платит овертайм.
Ну, потому что покрывается бонусами и прочее.
Да.
Но вот есть у нас еще две такие разные формы оплаты для консультантства. Вот я же тоже сейчас работаю консультантом у конкретного клиента. Но в Нью-Йорке очень распространена форма, которая называется Professional Day. То есть это не почасовая ставка тебе платится, а платится за день. Что такое professional day? Это обычно ты работаешь 8 часов, но если вдруг тебе надо поработать до 10 часов, то это считается не овертайм. А если ты уже работаешь после 10 часов, тогда уже то, что выше 10 часов, можно уже записывать как овертайм. Это называется professional day.
Ну, еще в некоторых местах можно как бы договариваться, то есть ты можешь не чаржить за овертайм, то есть некоторые консультанты, вот, которые работают со мной, то есть из других компаний, они, например, не чаржают овертайм, но если им нужно взять какой-то день как в качестве отгула, то этот день там без проблем там дается.
Да, это называется comp time. Иногда это просто такое орудие, которое некоторые менеджеры, не орудие, а тул, которое некоторые менеджеры имеют, они не могут официально тебе платить, но им иногда надо, чтобы ты поработал, так они говорят, слушай, я тебе верну, тебе же понадобится когда-нибудь, потому что консультант, вот, ситуация какая, ты не работаешь, ты не получаешь, а если надо там по семейным делам куда-то отлучиться, да. Кто еще не ответил на эту тему?
Я еще не ответила тоже. Ну, можно я?
Да, пожалуйста.
Да. У меня, допустим, раньше на моей прошлой работе стояло в контракте, что мне все оплачивается, хотя я была самая обыкновенная служащая, вот, и у нас действительно, у нас оплачивался каждый час. То есть у нас было время, когда мы работали по выходным тоже, и все оплатилось, или можно было бы, ну, как бы, или оплачивалось, или берешь просто свободное время на эти часы, то есть не приходишь на работу. Вот, сейчас я, насколько я помню, у меня в контракте стоит, что 5 часов в неделю, это еще не считается овертайм, то есть ты при 40-часовой неделе, если ты работаешь 45, то это не оплачивается, все, что больше 45, оно оплачивается.
Прикольно, у меня совсем другой контракт.
Ну,
хотя компания одна и та же.
Но мы в разное время на работу устраивались, да. в разные года. То есть, может быть, у них там контракты со временем просто меняются. Вот. И, ну, как бы по опыту, если не ездишь в по командировкам. У нас командировки обычно считаются тоже рабочее время, то в принципе овертайм сверхурочные, то смысла их делать. То есть я в свою 40-часовую неделю я прекрасно совсем справляюсь. То есть мне нету смысла сидеть дольше.
Это идеальный нужно. Вариант.
А если едешь по командировкам, то набирается сразу куча лишних часов, которые ты просто проводишь в пути и, естественно, непродуктивно работаешь. То есть ты можешь что-то почитать, ты можешь с кем-то что-то обсудить, но продуктивно ты все равно не работаешь.
Если ты помнишь, в моем проекте было время, я не знаю, ты была уже у нас, когда мы там реально вкалывали. Я сидел на выходных тоже, прямо в офисе.
Нет, наверняка я не была. Не помню я такого.
Ты еще не была, да?
Не-не, я ж только год да с вот, вами.
По-моему, это было полгода до того. Да, это был год до того, как ты начала. И тогда я набрал столько часов лишних, что я еще и до сих пор потихоньку отгуляю. Это было страшно. Там у меня было по 70 часов в неделю.
Ну, это ненормально. Вы согласны, что это ненормально?
Это ужасно. Я тогда так подорвался, что я до сих пор еще чувствую какие-то отголосы.
В этом тут, кстати, еще проявляется... Насколько хорош ваш менеджер? Если менеджер приводит к тому, что у вас постоянные авралы, постоянное то, что мы называем firefighting, то есть пожаротушение, то это проблема с менеджером. С менеджером. Не может нормальный менеджер делать так, чтобы у него на проекте всегда люди работали бы много. Значит, что-то не то с менеджментом.
Ну, есть еще такие люди, которые любят работать много. Я не знаю, с чем это связано. Геройство, либо дома нечем заняться.
Извращение.
Ну, я думаю, может, просто не дома всегда, скучно, не нечем всегда. Заняться. И поэтому у меня вот раньше был такой коллега, который постоянно приходил раньше и уходил позже. И я сколько с ним не говорила, он говорит, не-не, это я еще тут что-нибудь поделаю.
Ну да, я согласен с Наташей, есть такие... Да, извините, что перебил.
У меня был немного вопрос. Я не помню, или в этом подкасте, или в другом подкасте это было, я уже не помню. Но человек писал, что вот я все время часто работаю долго, я сижу вечером. Учтется ли мне это при годовом ревью? Не учтется. Хочу огорчить этого человека. Не учтется, потому что оценить работу надо по результатам, а не потому, сколько часов ты отсидел. Мне, во-первых, некоторые люди работают много еще. Не потому, что им некуда идти или не хочется идти, а потому, что они слабенькие.
Тормоза.
Они не успевают. Им надо больше часов, чтобы сделать то же самое. Понимаете? И это, я не считаю, что это героизм, если ты каждый день сидишь и работаешь больше часов, чем надо.
Главное, очень сильно задумался над этим именно аспектом, когда ко мне пришли два моих подчиненных, как бы, да? И сказали, что, знаешь, у нас эта проблема, да, ты слышал? Мы над ней сидим уже в третий день. Пытаемся разобраться. А я был занят чем-то очень, как бы там, я вообще был не в теме. И мы сейчас не знаем, что делать, как бы нам, в принципе, сейчас заняться чем-то другим, или как-то мы сделаем какой-то там брейнсторминг или что-то. Короче, они не объяснили, в чем дело, я сразу же это решил, и процесс пошел дальше. Я тогда подумал тоже, вот, интересно, куда у меня ушло 6 человек дней. Понимаешь? То есть такие вещи... Чем я тоже никогда не сталкивался. Я вот решил, ну, потому что, не знаю, мне, может, повезло, может быть. Не знаю, может, я что-то похожее встречал. Но вот так как наше время можно оценить? Вот что значит, я там сидел на 30% больше или на 30% меньше? Это очень сложно. Мы же не кирпичи таскаем, да, и не мешки с чем-то там.
Да. Ну, в общем, это не есть очень важное, по моему мнению, работать больше всегда и везде. Да?
Yep.
Да.
Ну и переходим к последнему вопросу, да?
Да. Лёник там?
Да, я здесь. Я уже сплю.
А так еще.
Давай.
Ну хорошо, Дверик. Вопрос главный. Где ты взял такую футболочку с таким скелетом?
Эта компания называется Iron Fist.
Это футболки делают?
Да, они делают футболки. Вообще они делают, они же не только футболки. По-моему, они в Лос-Анджелесе.
Вот почему ты переезжаешь, чтобы поближе быть к производителю футболок.
Да, это футболка, я у них. У меня есть, кстати, 4 таких футболки, но они все разные. Они со скелетами, но...
Ты в Прагу тоже приезжал с такой.
Да, у меня есть такая, у меня есть белая. У меня есть... белая, и у меня есть... А у меня три футболки. И у меня есть черный, но скелет такой роботизированный, скажем так, из железок.
Ну, а теперь, вот. теперь не главное. Где-то ты играл, и где вас снимали, что-то было
за фестиваль, это фестиваль губной гармошки в Бристоле ежегодный, который проходит вот в октябре. А это концерт, вечерний концерт.
А эти ребята, они с тобой все время играют? Или это случайно?
Я их никогда в жизни не видел, этих людей. Они их нанимают на один вечер. То есть я пришел на сцену. Видео потом выложили, они в это, в комментарии.
Да, он уже выложен.
Уже выложен, вот. Ссылочка.
Я вышел на сцену, там сидят 3 человека, ударник, басист и гитарист. Я им сказал, я говорю, играем так-так, в такой тональности, в таком темпе, такие аккорды. Начинаем, ты играешь вступление там, с 5-го аккорда, с 5-й ступени. Вот, и сыграли. Ну, а вот потом уже по видео в конце, когда я уже сыграл соло, потом, правда, я попросил их по соло сыграть, но не записал. Человек, который записывал, он оказался патриотом. И чужих соло
не записал.
Да. Вот. А потом в конце, когда я уже отыграл все, я им сказал еще один раз. И говорю, one more time. То есть это относилось к квадрату блюзу. Ладно, не буду в детали вдаваться, но еще одна это. Да, еще один раз куплет нужно было сыграть.
То есть в этом есть смысл понятия jam session, правда? То есть
да.
Импровизация сплошная.
Да, это сплошная импровизация.
Ну,
я немножко однообразно сыграл там, потому что как бы идей особых не было на этот день. Но получилось неплохо.
Да, да, мне даже
нравится. Отлично.
Лёня, как ты оцениваешь? Даня, как ты оцениваешь?
Ну, отлично, хорошо.
То есть пусть продолжает заниматься?
Ну, слушай, мы с Лёней постоянно дудим. Мы же подкаст записываем «Губные гармошки».
Постоянно.
Кстати, это кто не знает, подкаст «Губные гармошки». Мы играем много. Можете послушать нашу совместную запись в Праге, там очень весело
получилось. Там. Да.
Что там было такого интересного в совместной записи в Праге? Подкаст?
Ну, мы просто подкаст тебе расскажем. Что там было интересно.
Хорошо. Ну хорошо, ладно. Все, Лёня, молодец, отлично. Очень приятно, что среди скучных айтишников есть люди, которые на сцене проводят тоже довольно много времени. А спортом будешь заниматься в Америке тоже или нет?
Обязательно.
Ну, обязательно. Хорошо.
Мне просто найти нужно хороший клуб ММА или тайбоксинг.
Понятно. Ну, я думаю, ты найдешь. Ну, ребята, напоследок, есть у кого какие-то замечания, пожелания, просьбы и так далее? Может быть, комментарий?
Надо почаще писаться.
Ну, слушай, вопросов
не летнее, было. Летнее-осеннее отпускное время прошло?
Ну, вопросов не было у людей.
Да, кстати, ребята, вы что, офигели? Вопросы задавайте, блин. Да. Слушайте, хреново.
Будут вопросы, будет подкаст. Это закон очень, очень даже простой.
Ну, слушай, может, вопросов много? Поменьше брать и, может, так, на отвлеченные темы?
Да, кстати говоря, действительно, айтишную тематику я тоже хочу немножко редуцировать.
Да, умею.
Вот сейчас хорошо.
Нормальная смесь?
Да, вот сейчас хорошо было все.
Ну, отлично, хорошо. Ну, давай, ладно. Ну, что значит быстрее? Раз в 3 недели вы хотите писаться, даже если будет 3 недели. Мало вопросов?
Да.
Ну, может быть, можно.
Ну, если большинство может, скажем так. Если, конечно, не может большинство, или, главное, ведущий не может, то можно перенести, но... Anyway, где-то раз в неделю было бы идеально, я думаю.
Раз в неделю?
В 3 недели.
А, в 3 недели. 3 недели нормально. 3 недели нормально. Да. Для меня нормально. Ну, хорошо, ладно. Если еще есть желающие, кстати, но единственное условие. Единственное условие, вы должны находиться не в СНГ, не в странах СНГ, только за их пределами. Тогда, если вас интересует поучаствовать в следующих подкастах, вы знаете, как нас найти. А если не знаете, значит, вам и участвовать не нужно. Ну что, все, ребята, скажите все до свидания, пожалуйста.
Ба-бай!
Всем пока!
До свидания.
До свидания, ребята. Счастливо. Пишите письма, и мы с вами встретимся еще разочек. Пока.